уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте начнем с Германии, потому что, честно говоря, очень интересно, во-первых, по поводу выборов. Многие сразу писали, что все, закат Меркель, все, она уходит. Значит, такой долгий европейский лидер, деятель. Вот. Но меня поразила другая история. Я вчера наткнулась на одну публикацию в плане того, что в Баварии обязали всех не просто маски, а респираторы носить, и якобы хотят это все распространить на всю страну. Есть люди, которые трактуют текущее как, значит, текущее событие как? Меркель подвезли идею довести коронавирус до, значит, нуля совсем. Но тем самым обязать всех носить, и как будто бы вот это всеобщее здоровье и отсутствие кашля, это будет якобы какой-то новой догмой. А если ты пытаешься в противофазу идти, тебя будут там, не знаю, из общества исключать, что-то подобное. И я такие публикации вижу не первый раз. Как будто бы коронавирус становится новой какой-то идеологией и довольно агрессивной идеологией. Не знаю, это как бы наши теории заговора, которые мы очень любим, или что-то подобное действительно в воздухе витает?
Ну, знаете, сейчас очень много различных теорий витает в воздухе вокруг коронавируса и всех мерах, которые принимают правительства различных стран для того, чтобы его перебороть. Но могу сказать, что в Германии принято решение продлить достаточно жесткий локдаун до 14 февраля. То есть еще, ну, практически на месяц,
это чуть меньше месяца. Это не только в Германии, кстати, ну, потому что в Словакии тоже,
если вы сказали про Германию, я вот вспомнил про Германию, да. И действительно, в Баварии там лидером является Маркус Зёдер, премьер-министр, это глава ХСС, партнера по правящей коалиции ХДС, который, кстати говоря, весьма-весьма популярен. Угу. Вот, и сейчас, наверное, даже по рейтингу опережает лидера, вот, нового лидера ХДС Армина Лашета. И как раз он себе такую славу снискал за счет того, что он в Баварии действовал очень энергично с точки зрения принятия вот этих вот антикоронавирусных мер. Это и маски, социальная дистанция, ограничение работы кафе, ресторанов, парикмахерских и других общественных заведений и так далее и тому подобное. И, в общем-то, если сравнивать ситуацию в землях, да, Германия федеративная страна, то как раз в Баварии, ну, ситуация более-менее под контролем находится. Не могу сказать, что там все блестяще, поскольку все-таки это единая страна, но, во всяком случае, там лучше, чем в других землях. И вот за счет этих действий как раз у Зёдера повысился рейтинг, потому что, ну, немцы поняли, что это приносит результат даже без вакцинации, которую все считают панацеей от решения проблемы коронавируса.
И локдаун теперь, значит, тоже считают панацеей. То есть...
Ну, понимаете, Германия большая страна, там почти 90 миллионов человек живет, и люди достаточно мобильные, они ездят, они привыкли разъезжать и не только по Германии, но и в другие страны Евросоюза. Как мы знаем, границ нет в Европе. Поэтому, естественно, что вот такая мобильность привела к тому, что бесконтрольно стал распространяться коронавирус, когда не было ограничений. Потому что Германия, в принципе, не вводила такой жесткий локдаун даже весной. Такие были меры, ну не так, что это полумеры, но тем не менее такого жесткого локдауна, ну, как, например, в Китае, да, когда там раз там город закрыли, никто никуда не выходит из квартир. Такого в Германии, конечно, не было. Вот. Ну вот ситуация привела к тому, что летние отпуска, когда поехали немцы отдыхать, открыли, помните, курорты в Испании, в Италии, во Франции, они все выдвинулись. Вот там, естественно, ну, это, в общем-то, совершенно понятно для людей. Они устали после всех этих ограничений. Никто серьезно меры карантина не соблюдал. Вот там побывали миллионы людей. Они вернулись обратно. Вот произошло такое перекрестное заражение, ну и потом это распространилось уже на всю Германию, да. Заболели дети, школьники, потом заболели их родители, потом заболели коллеги по работе, ну и пошло и поехало. В общем-то, эта история, мне кажется, она похожа на все другие страны, включая Россию.
Да, но здесь интересно просто, что грипп, например, никогда не был, никогда не имел какого-то политического значения, да, были эпидемии, да, с этим боролись и так далее, а сейчас складывается впечатление, не умаляя усилий, да, безусловно, борьбы с коронавирусом, складывается впечатление, что коронавирус становится некой политической идеологией.
Ну, понимаете, потому что он ударил, ну, не только по медицинским учреждениям, да, это тоже, наверное, важный такой аспект. Грипп, наверное, никогда не приводил к тому, что больницы были переполнены, потому что мы знаем, что большинство людей, болеющих гриппом, там, ну, или ОРВИ, как у нас еще называют его, в основном проходили лечение дома.
Большинство, кстати, с коронавирусом то же самое.
Ну да, но все равно, согласитесь, что здесь больше осложнений, больше тяжелых случаев, да, которые требуют госпитализации. При гриппе все-таки значительно меньше. Поэтому, когда грипп был в Германии, там, во Франции, у нас, ну, что сделаешь? Сезонное заболевание. Есть сезонное заболевание, есть методика лечения, проверенные средства, хоть и не такие сильные, но в основном мы знаем, надо сидеть дома, пить чай горячий, лимон, мед, там анальгин, аспирин, там, в зависимости от того, какие у человека противопоказания. Вот, и через там 7-10 дней он сам по себе проходит. Коронавирус, видите, к сожалению, дает осложнения, которые требуют госпитализации и очень серьезного лечения. Причем коронавирус, переходящий в пневмонию, требует уже действий реанимации, скажем так. Да, когда вам нужны случаев, чрезвычайные, да, чрезвычайные меры. И это, когда охватывает, знаете, когда там речь о там 100, 200, там 500, 1000 человек. Ну, ладно. Но когда это охватывает сотни тысяч человек, уже миллионы заболевших, и счет умерших тоже идет уже на тысячи людей, конечно, это не может не вызвать адекватную реакцию политиков. Или должно вызывать адекватную реакцию политиков, потому что политики, ну, для чего мы их выбираем? Для того, чтобы они организовывали нормальную жизнь общества и помогали в чрезвычайных ситуациях. Это их задача.
Да, но здесь очень важно, кстати, как себя вообще проявили политики, потому что я читаю, значит, людей, в том числе, как их назвать правильно, экспаты, да, люди, которые уехали. И пишут, что, в общем-то, во-первых, критичность с их точки зрения снижается. Есть просто некая догма, что мы вот так и так делаем, все. И люди чуют некую манипуляцию. И люди чуют, что у них как будто бы отнимают свободу слова, свободу передвижения, что как будто бы попирают какие-то основы вообще существования человеческой цивилизации европейской, к которой мы все привыкли за это время.
Но, понимаете, европейцы, в принципе, они давно, после Второй мировой войны, уже привыкли вот к различным свободам, да, и эти свободы у них очень сложно отобрать, потому что, ну, это как бы уже в крови у людей, да, вот они уже идут в школу, уже знают примерно, какие у них права и свободы имеются, да, там можно на манифестации выходить, пикеты устраивать, там, выражать несогласие с политикой властей, и ничего им за это, собственно говоря, не будет, да, если это все в рамках закона происходит.
Так.
Вот. А теперь их пытаются ограничить вот в этих исконных правах. Нельзя собираться там больше 5 человек, нельзя манифестации проводить, нельзя то, нельзя отдыхать, нельзя заниматься спортом, нельзя ходить
нельзя
в ресторан.
Нельзя не привиться, некоторые так уже трактуют.
Ну, пока
да,
такого нет еще, да, но тем не менее, да, это тоже как бы один из таких элементов. Я думаю, пока еще вакцинация всеобщая не набрала такой вот, такого темпа, да, чтобы можно было говорить, что она стала полностью доступна для всех. Пока, знаете, существует очередность из-за того, что все-таки есть и в Европе, в том числе, недостаток вакцин, просто недостаток вакцин. Вот, поэтому, конечно, люди переживают всю эту болезнь. Но многие, ну, до сих пор, ну, сейчас, наверное, таких уже все меньше и меньше остается, но такие даже у нас есть, которые вообще не верят в болезнь коронавирус, считают, что все придумано.
Нет,
что
ну,
это власть там специально раздувает все эти страхи.
Слишком много в жизни противоречий накопилось в мире, а войну устраивать слишком дорого. Да, это извечная тоже история, давно циркулирует, но здесь важно просто вот этот баланс. Просто европейцев привыкли позиционировать как людей очень дисциплинированных, как людей, ну, которые под козырек берут. Евгений,
ну, давайте возьмем, мы сами же, по-моему, помните, где-то в истории говорили про испанцев, итальянцев, которые, не соблюдая никакие меры предосторожности, несмотря на то, что правительство призывало, вы же помните, как вспыхнула вот эта вот пандемия в Италии, там просто в Ломбардии, Венеции, если мне изменяет память, тому же, что творилось. Люди целовались, обнимались, ходили в рестораны, в кино, за ручки и так далее, и тому подобное, да, когда их все призывали к социальной дистанции. К маскам они говорят, да ну какая ерунда, у нас тут тепло, хорошо, так сказать, солнечно, тут никакой вирус не выживет. И что, к чему это привело? Нет, европейцы очень разные, напрасно вы думаете.
Нет, я
это
просто вот, например...
53 страны, у всех свои традиции, своя культура, свои особенности, обычаи в жизни.
А вот интересно, кстати, пандемия, как вы считаете, она повлияет на восприятие единства Европы?
Нет, я думаю, она не повлияет, потому что вы видите, что все-таки, ну, мы под Европой понимаем сейчас такой Евросоюз в большей степени, да, потому что это такое вот ядро, ядро европейского континента, самые богатые, самые организованные, ну, и объединенные страны, которые, в общем-то, выражают такую политику, которой волей-неволей потом присоединяются все оставшиеся европейские государства. Ну, и пока я не вижу каких-то вот симптомов того, чтобы говорить о том, что вот что-то происходит такое кризисное очень. Да, все страны в кризисе, я имею в виду пандемическом кризисе, экономически тоже настигает. Ну, как бы это сейчас проблема всего мира. Зачем мы так выделяем Европу и говорим, что
потому что вы из института Европы РАН.
Ну, дело не в этом. Я понимаю. Ну, знаете как, эта беда, к сожалению, зашла на все континенты. Сейчас посмотрите, Австралия, например, вот, казалось бы, ограниченный континент, ограниченная страна, идеальные условия, да, для того, чтобы бороться с пандемией. Но даже они испытывают огромные проблемы. Сейчас вот закрыли вообще посещение, то есть прилет самолетов из многих стран. Сказали, что невозможно теперь прилететь в Австралию, потому что, ну, боятся, что в очередной раз занесут этот, так называемый, британский очень опасный штамм коронавируса. Понимаете, казалось бы, Австралия. Что говорить о многонаселенной Европе? Где границы открыты, понимаете, где границы открыты, ну, были во всяком случае, да, возьмите Соединенные Штаты Америки, что там происходит, Латинскую Америку возьмите, ну, Африку я не говорю, там, да, просто мы, они как-то уже забыли совсем, да, хотя вот недавно генеральный секретарь, он как сказал, знаете, вот что все страны, мы так говорим там о богатых странах в основном, да, Европа, Америка,
там,
да, а вот посмотрите, что творится в Азии и Африке, там люди мрут, в общем-то, не хочется называть как, но ситуация аховая, и у них нет ни вакцин, ничего, и об этом никто ничего не говорит.
А вот интересно, опять же, я читаю высказывание одного из людей, как он воспринимает это все. Ослабляют удавку, затягивают удавку, дают дохнуть, опять затягивают. Все в масках, стоп-слова только нет. Это я вот просто вычитала там в Фейсбуке. Интересно само, во-первых, восприятие, а с другой стороны, вот мироощущение европейцев, уж простите про них, опять скажу, потому что некоторые говорят...
Но мы тоже европейцы, Евгения, вы так не отделяйте нас, а то
нет, ни в коем
они
случае,
и мы нехорошо, мы все вместе.
А знаете, у нас как раз говорят мы сейчас о островах свободы, в общем-то, здесь,
да, потому какая что мы более-менее ходим вы говорите куда-то. Нет, ну, понимаете, мы уже пережили тяжелый локдаун, вспомните, что у нас творилось в марте, в апреле, мае, придумали эти электронные пропуска и на машины, и на людей, ошейники всевозможные, там, регистрация, нерегистрация, у нас тут, на самом деле, режим был тоже очень жесткий. Мы просто уже пережили как бы это и пришли к пониманию того, что, наверное, вот такой даже супер жесткий режим не в состоянии
держаться долго.
Держаться долго раз, потому что это влияет очень сильно на экономику, влияет очень сильно на людей, да, что это психологически воздействует. Все-таки люди социальные индивидуумы, да, им нужно общение, им нужно чем-то заниматься, да, вот, им нужно что-то делать, зарабатывать деньги, учиться там, что-то новое приобретать. Ну, да, конечно, можно часть работы делать дистанционно. Ну, я вам даже могу сказать, в сфере образования, вроде бы вот у нас сейчас все московские институты, вузы, они 100% работают в удаленном дистанционном режиме.
Тяжело.
Ну, давайте скажу откровенно, что эффективность, конечно же, намного ниже, чем в аудитории, намного ниже. Вот, и понятно, что если мы, чем больше мы работаем дистанционно, да, это, наверное, правильно, я вот могу по своим студентам сказать, что у меня уже там, ну, более 60% переболело коронавирусом студентов, да, более половины однозначно совершенно. Ну, представим на секундочку, это при том, что они уже давно работают в дистанционном режиме, то есть они заражаются не в институте, да, вот, Ну, если не на занятиях. Выходят. Где-то, да, где-то общаются с друзьями, куда-то выходят. Там, не знаю, метро, вот, например. Я считаю, главный рассадник коронавируса в Москве, это, конечно же, метро.
А в метро брали пробы, сказали, что там нет никакого вируса.
Да понимаете, вируса где нет? Где не брали пробы, извините. Вот пусть они возьмут пробу во время трафик-джама, да, час пика, в 5, в 6, 7 вечера. Я ездил вот на кольцевой станции несколько раз, да. Ну, в это же время там люди прям плечом к плечу стоят, да, и дышат за там или друг другу, так сказать, да, вот вы в этот момент возьмите, не тогда, когда утро или ночью, когда никого в метро нету, там, знаете, вот возьмите, когда люди дышат откровенно друг друга, и не все, откровенно скажу, не все до сих пор в масках в метро ездят, к сожалению, не все.
Зато люди... дисциплинированные немцы уже респираторы покупают, мне тут Роман говорит.
Ну, вы знаете, вот я скажу, когда у нас не было еще масок, я где-то в марте месяце тоже вот сумел приобрести такой вот простенький, но респиратор. Да. Да, и я вам скажу, в нем мне было легче дышать, чем вот в нынешних этих дешевеньких масках.
Только в нем фильтрации, обратного фильтра нету.
Ну, хотя бы на вдох у меня фильтр есть, согласитесь.
А выдыхаете вы без фильтра?
Ну, тогда надо в противогазе, Евгения, ходить.
Во, у нас есть, кстати, у нас есть коллеги, которые...
Ну, я понимаю, что у вас есть противогазы, там, у некоторых-то коллег, да, но все-таки у нас 15 миллионов в Москве, а в Москве только 15 миллионов.
Я считаю, что мне здесь Роман надо ответить, потому что он обвиняет, что я по какой-то методичке работаю. Зачем вы так пытаетесь очернить Европу? Ведь при возможности сразу же помчитесь в отпуск в Европу. Детям как в глаза смотреть будете.
Это Роман.
Это у меня сын Егор. Во-первых, вы знаете, я к своему стыду, честно говоря, была в Европе первый и последний раз в 2000 году.
Так, это устранять пробел,
когда мне было 10 лет, да. Вот, а во-вторых...
А вообще-то Россия тоже Европа, поэтому можно сказать, что вы постоянно ходите в Европе.
Это другое все-таки. Нет,
тем не менее.
Зато, правда, в Штатах была вот это вот прям, да, недостаток. И здесь про другое. Во-первых, Николай Борисович, представитель, значит, доцент кафедры европейского права, поэтому мне про Европу интересно поговорить. А во-вторых, я опираюсь, Роман, исключительно на тех людей, которые в том числе и живут в Европе, и я пытаюсь понять, а как люди осмысливают там происходящее. Я не говорю, что там святые, здесь плохие, или здесь святые, там плохие. Мне интересно понять настроение в обществе, какие они. То есть, с одной стороны, политики говорят, да, мы сейчас введем политику нулевого коронавируса или нулевого гриппа, например, но для этого нужно что сделать? И тогда как это отразится на жизни остальных? Я не готова сейчас осуждать никого, потому что у каждого своя индивидуальная ситуация. Кто-то ходит в маске, сверху в противогазе еще вот эту вот рамочку надевает, а кто-то говорит, что я ничего не боюсь, поэтому шашку наголо. Нет, не об этом речь. По поводу Германии и по поводу перспектив. Что, кто может прийти на смену Ангели Меркель, и как это отразится на российских отношениях?
На данный момент, в общем-то, круг претендентов уже ограничился. Угу. То есть, если исходить из классической ситуации, которая всегда присутствовала в Германии, да, то претендентом номер один на пост канцлера является, безусловно, председатель правящей партии ХДС, Христианский демократический союз. Как мы знаем, неделю назад им избрали Армина Лашета, премьер-министра земли Северной Рейн-Вестфалии, крупнейшая земля в Германии.
Сторонник европейской интеграции.
Да, конечно, но они все сторонники европейской интеграции. Мы тоже должны быть сторонниками европейской интеграции. Странно, почему мы не являемся такими. Вот. И вот он, очевидно, он должен будет повести партию вот на сентябрьских парламентских выборах. Но есть тут какой один нюанс. На данный момент вот есть лидер такой, знаете, вот номер один топ. Это Ангела Меркель.
Ее переключили.
Понимаете, сложно. Да, и вот вторые все номера, да, их можно назвать, несколько человек могу сходу назвать, но они находятся на таком отдалении от лидера, понимаете, что их не видно вообще, кто там внизу.
И превзойти вот, сложно.
Ну, невозможно, нет, в ближайшее время просто это невозможно, поэтому я бы сказал, что нужно уже говорить о политике меркелизма в Германии. Да, потому что эта политика будет продолжаться. И как раз вот Армин Лашет является ярким проповедником меркелизма. Да, то есть при нем Германия, ну, конечно, с какими-то там отклонениями, но будет придерживаться генеральной линии той, которая была предложена канцлером Меркель, которой Германия следовала вот на протяжении уже 16-й год. Она находится в кресле премьер-министра.
То есть там есть вот эта самая политическая преемственность?
Абсолютно. То есть вот из трех кандидатов, которые номинировались на пост председателя ХДС, как раз Армин Лашет, это наиболее близкий Ангеле Меркель по взглядам, по принципам политики, по своим каким-то, ну, личностным характеристикам. И все говорят, и немецкие эксперты говорят, что, ну, может быть, для, мы знаем, для Меркель лучшей кандидатурой была Аннегрет Каренбауэр. Ну, мы знаем, что она отказалась, не смогла, да, да, потянуть. Да. Но вот из других номеров, номер два, она поддерживала Лашета. Лашета поддерживала. И, в общем-то, он теперь становится вот такой фигурой, претендующей на пост канцлера.
Еще читаю
про Норберта. Но проблема, помните, да, не задали вопрос, я не ответил.
Да-да-да.
Дело в том, что рейтинг у них, у всех вторых номеров, очень низкий. Я имею в виду в федеральном масштабе, да, не иду там внутри партии, а среди граждан Германии. А есть еще вот известный политик, про которого мы с вами уже говорили, это премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, который по рейтингу на данный момент выше, чем вот председатель, новый председатель ХДС.
Угу.
Вот, и поскольку правящую коалицию составляет как раз ХДС-ХСС, да, ХСС – это Христианский социальный союз, он представлен только в Баварии, там ХДС нет. Вот, и они считают так, что если не будет расти рейтинг у Лашета, и если это будет угрожать победе ХДС-ХСС на выборах в сентябре, то тогда вот на съезде, так сказать, едином съезде ХДС-ХСС, они могут, ну так, это перспективно, это теоретически, но они могут высказаться в пользу кандидатуры Зёдера. Такого еще никогда не было в истории Германии, чтобы лидер ХСС, они всегда входят вот в эту правящую коалицию, ХДС-ХСС, чтобы лидер ХСС стал канцлером. Такого в истории еще не было. Но, тем не менее, вот нынешняя ситуация, во всяком случае, оставляет такую возможность, пусть небольшую, но оставляет. Вот, поэтому многое прояснится, я думаю, в ближайшие месяцы, ну, может быть, вот февраль, март, сейчас надо дать какое-то время Лашету освоиться в этой должности. Вот,
смотрите,
как бы. Конечно, да, там расставить приоритеты, акценты в политике, да, вот проводить уже какие-то, ну, избирательные митинги всевозможные, да, пусть хотя бы в виртуальном пространстве, знаете, да, что впервые съезд ХДС произошел в виртуальном, на виртуальном носителе, да, он произошел в онлайне, потому что вот эти ограничения сказались и на правящей партии. И они даже, знаете, интересно, по уставу невозможно избирать лидера вот таким путем виртуальным. Поэтому они, чтобы не нарушать, вот немцы, они такие, знаете, вот щепетильные в этом вопросе, чтобы не нарушать ни на йоту устав, они сказали, мы онлайн, ну, проведем голосование, как полагается, но оно будет подкреплено письменным голосованием каждого принявшего участие в нем члена партии. Соответственно, вот сейчас, по-моему, до конца этой недели идет сбор писем, да, потому что они должны...
Письменное голосование, да.
Да, то есть они должны подтвердить свой мандат. Ну, понятно, что здесь, наверное, не будет никаких, так сказать, сюрпризов, и как они проголосовали онлайн, так и будет, наверное, в письмах. Вот, но тем не менее, надо еще дождаться, когда вот все письма будут проверены.
А вот Димитриус говорит, нам сразу два человека из Германии пишут, значит, вы даже не представляете, как быстро у нас в Германии может измениться отношение к одному или другому политику, поэтому новый лидер ХДС может через месяц уже быть забытым. А 258-й говорит, настроение плохие, надоел, работа дома, учителя, соседи уже почти год дома сидят с детьми, я с женой работаем, дети одни, вечером делаем уроки до 22, снова на работу, так по кругу, Меркель должна уйти.
Ну, это, знаете, это, наверное, наши экспаты в первую очередь, да.
Ну, по-русски пишут, да.
Да, понятно, да, что, наверное, они такие нетерпеливые, как вот мы, так сказать, сами россияне, тоже нетерпеливые, такая, наверное, какая-то черта уже наша национальная. Ну, что сделаешь? Тяжело, я с ними полностью согласен. Они люди активные, привыкли, как я уже говорил, к работе, к социальному общению, к различным походам, там, к поездкам, да, вот. Ну, для них там никуда не поехать на машине, допустим, там, куда-то выходные дни, знаете, тоже весьма такая странная ситуация. В горы куда-нибудь, сейчас прекрасная погода, горнолыжные курорты ждут.
Да, такие да, паноптикум, фотографии
году,
такие апокалиптические
оттуда. В этом году прекрасная оттуда зима в Европе, у нас прекрасная зима, то есть бери лыжи и катайся. Нельзя, закрыты курорты, видите. Масса ограничений, люди, конечно, устали. Люди хотят вот передвижения, хотят общения, вот, и они как-то уже, знаете, может быть, даже еще исходит из того, что мы-то уже сидим тут больше полгода, а перелом это не наступило, пандемии. Так, может быть, сделать как в Швеции. Никаких ограничений, пусть будет как будет, тем более сейчас начинается вакцинация. Вот так, наверное, многие стали рассуждать. Но, как я уже сказал, вакцинация пока не затронула всех. Это только начальный этап, я имею в виду Европу, ну и у нас, кстати говоря, то же самое. Поэтому, наверное, рано вот, ну, делать вывод о том, что вакцинация всех спасет.
Насколько... А, давайте после новостей, да, продолжим сейчас, чтобы я точку с запятой поставил. Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, программа «Умные парни». После новостей вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. По поводу Германии еще и будущего. Здесь интересно, насколько... Какие позиции, например, у претендента, да, на, значит, пост канцлера, позиции в адрес Российской Федерации, и насколько влияние событий в Соединенных Штатах оказывает влияние на европейскую политику? Или там позиция нового Вашингтона, сейчас новой администрации, да, там вот сейчас у них скоро начнется
да, уже инаугурация. Вечером, через несколько часов по да. нашему времени. Ну, знаете, вот перспективный канцлер Армин Лашет, да, если о нем говорить, то это такой рациональный и сбалансированный политик, в том числе в отношении Российской Федерации. Он отмечался не раз своими высказываниями о том, что давление на «Северный поток-2» абсолютно неприемлемо.
Да.
Вот, что эти санкции ни к чему хорошему не приводят, потому что это сугубо экономический проект, никакого здесь политического давления или что-то типа этого закулисного нет, по его мнению, и что американцы в основном заинтересованы в проталкивании своих интересов, своих производителей сжиженного газа. Вот. Ну, с другой стороны, он также понимает, что США это крупнейший внешнеторговый партнер не только Германии, но и всего Евросоюза. А значит, и с ними должны быть тоже сбалансированные отношения. И он как раз возлагает надежду на новую администрацию Байдена, имея в виду то, что они станут лучше прислушиваться к своим союзникам в Европе, чего не делал Дональд Трамп. Угу. Поэтому, видите, у него очень такой здравый подход. Ну, немцы вообще отличаются здравым подходом, рациональным подходом, да. Вот, они считают, что ну, нужно сотрудничать там, где это возможно, экономически, в первую очередь, с Российской Федерацией. Другое дело, что у нас просто, кроме «Северного потока-2», больше нет каких-то серьезных проектов, о которых говорили мы бы, да. Но, с другой стороны, нужно и также сотрудничать с Соединенными Штатами Америки. При этом, давайте скажем откровенно, что ООН будет продолжать вот эту линию мира, принципиальную такую, да, они будут реагировать ну, на те события, которые, там, в которых участвует Россия, да, и которые они считают неправильными, да, и будут на это реагировать в том числе и санкциями. То есть не надо думать, что Лашет здесь будет чем-то сильно отличаться от Меркель. Ну, если будут такие вот инциденты, как с Навальным, допустим, да, то вполне возможно, что он также принципиально выступит за введение каких-то там индивидуальных или коллективных санкционных мер. Вот, поэтому как бы опять-таки я про что и говорю, что это здравый, прагматичный, рациональный политик, и у которого, который смотрит не зашоренными глазами, в том числе и на Россию. Он здесь, кстати говоря, бывал, у него есть контакты с различными российскими, ну, в первую очередь, там, бизнес-деятелями. И, как я уже говорил, что будущий премьер-министр, вот это тоже очень важно, да, он не такой вот чистый политик, да, вот там как Мерц, предположим, или Рёдген, другие кандидаты, да, все-таки он руководитель, он хозяйственник, он экономист, да, и когда являешься премьер-министром земли, это, наверное, в меньшей степени политическая должность, в большей степени это
хозяйственник,
ну, как у нас губернатор примерно, да, похоже по статусу, вот, и он занимается как раз вот вопросами повышения благосостояния граждан и решения социальных различных других проблем, которые у них есть. Конечно, если вы любого такого хозяйственника не спросите, скажете, да я хочу сотрудничать со всеми, от всех брать что-то полезное для моей земли, для моих граждан. Вот. И это, мне кажется, правильный подход. То есть руководствоваться интересами граждан, да, проживающих в данной земле.
Да, но насколько вот эти интересы хорошо прикладные с точки зрения взаимодействия с Российской Федерацией? Просто если до, в докрымскую, да, будем говорить так, эпоху, да. в досанкционную эпоху, деньги, бизнес, товары, все что угодно, все это было.
Знаете, вот, Евгений, я сейчас посмотрел доклад Центрального банка, извините, сейчас перерываю, доклад Центрального банка о макроэкономических показателях за 2020 год. И что я отметил, что у нас чистый отток капитала за прошлый год составил свыше 47 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма. А теперь слушайте приток иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, любых инвестиций, да, вот, прямых, там, портфельных, непортфельных, 1,7 миллиарда долларов, да? То есть вы видите разницу...
40 раз.
Ну, так, плюс-минус, да, получается, да. Вот это о чем говорит?
Непривлекательно, санкции, что?
Вот это говорит о том, что, да, к сожалению, бизнес реагирует вот таким образом на многое. И на санкции, и на ситуацию в Российской Федерации, да, вот, и на ее возможности в экономическом плане. То есть есть много, на мой взгляд, допустим, много макроэкономических ошибок, на мой взгляд. Угу. В частности, Центральным банком, я считаю.
Вот. А по поводу «Северного потока-2», вчера любопытный материал у Рейтера был, если я не ошибаюсь, со ссылкой на, значит, там, письмо «Газпрома», в котором указывалось, что судьба трубопровода довольно мутная, потому что есть очень серьезное политическое давление, в том числе на компании, пока умудрились увести из-под санкций, вот, значит, владельцев, получается, этих трубоукладчиков «Фортуны» и «Черцкого», да. Но США-то все равно просто на пятки наступают,
там, и говорят, знаете, а мы проблема, против них тоже ведем. Проблема в том, что даже если они, мы уйдем из-под санкций вот для наших трубоукладчиков, то они будут давить на страховые компании, на компании, на которые занимаются разрешительной деятельностью, и вот уже швейцарская страховая компания отказалась страховать, да, эти работы, угу. и так далее, и то подобное. То есть сейчас уже перспектива завершения «Севернопотока-2» переносится уже на лето. На лето этого года, откровенно говоря, может, и летом это не случится. Но я могу сказать, что, в общем-то, нам «Северный поток-2» по большому счету не нужен, потому что мы сегодня прокачиваем тот объем газа, используя те трубопроводы, которые сегодня есть. Ну, и «Северный поток-1», и ГТС Украины, кстати говоря, загруженный всего лишь там чуть больше наполовину, и Ямал, Уренгой, по-моему, Ужгород через Беларусь. Ну, то есть у нас есть, да, вот несколько, там сейчас турецкий поток, я еще забыл
сказать. Но это был политический проект скорее, да.
Конечно, конечно, да, то есть чисто экономически он, в общем-то, не особо оправдывает себя. Сегодня нужно просто вернуть вот те 11 миллиардов долларов, которые «Газпром» потратил на прокладку трубы. Вы понимаете, просто мы, грубо говоря, 11 миллиардов потратили, там большую часть трубы положили. Ну, вот она там лежит.
На дне.
На дне, да. То есть, конечно, там происходят процессы. Надо же содержать эту трубу. Она же там, если не поддержите ее в рабочем состоянии, она просто сгниет. Вы же прекрасно понимаете, в соленой воде любая труба время, так сказать, со временем, да, приходит в негодность. Вот, и непонятно, когда вообще начнется прокачка газа. То есть этот проект, в принципе, заведомо пока убыточный на длительную перспективу. Я думаю, что нам надо как-то мантры от него, так сказать, отказаться, какое-то время вообще самим его заморозить до лучших времен. Не надо ломать копья, да, потому что от этого проекта ничего не
принцип,
зависит.
Это уже
России,
принцип,
абсолютно.
Мне кажется.
Ну, вот и неправильно. У нас такие все принципы, знаете, очень прямолинейные. Вот, мы как-то потеряли.
Нам надо доказать такую... американцам, что мы...
Да
вот...
не надо никому ничего доказывать. Надо проявлять гибкость, компромиссность в политике, да, действовать так, как выгодно нашим гражданам, почему-то мы, наши власти об этом забывают, да, что нужно действовать так, как это выгодно россиянам, обычным людям, не каким-то там бизнесменам или крупным олигархам, да, вот это нужно, так сказать, тоже иметь в виду. Ну, с точки зрения обычных людей этот проект, на самом деле, вы правильно сказали, он более, больше политизированный, чем экономический.
Надо же было там с Украиной, соответственно, разбираться.
Конечно, конечно, был проект против Украины, чтобы обойти ГТС Украины. Украины, да, чтобы газ прокачивать.
Я думаю, что
не
это
через
была
Украину,
еще...
а через Балтийское море.
Я думаю, что это была еще некая демонстрация взаимодействия России и Германии в условиях санкционного давления со стороны Штатов.
Конечно.
Что есть некая независимая политика.
Конечно.
С другой стороны, интересно. Конечно. Вот про Эрдогана говорят. Человек, который, значит, его страна, страна НАТО, да. но при этом он постоянно борется со Штатами, да. он так представляется, да. отстаивая собственные интересы, при этом все равно страна НАТО, тут Карабах и так далее. Там, то есть говорят, что этот человек умеет и как бы для, свои интересы поддерживать, продвигать, и, значит, придерживаться интересов НАТО. Вот интересно с точки зрения европейских государств. Им по факту интересно взаимодействие с Россией сейчас или
объясню,
уже нет?
Ответ очень простой. Вы понимаете, в Европе еще много государств. Есть государства, которые активно исторически, традиционно сотрудничают с Россией. Ну, например, Германия, да, это яркий пример.
Так.
Ну, там Испания, предположим, да, в свое время. Вот, там ряд других стран можно назвать, там Словакия, предположим, Венгрия, да, ну, можно назвать.
Восточная Европа.
Ну, не все, так. там Польша, например, не очень хочет сотрудничать с Россией, да. Вот, а есть страны, которые вообще до лампочки России, так откровенно говоря. Португалия, Кипр, Греция, Испания,
Кипр?
Италия.
Подождите, Кипр... а золотые паспорта?
Ну, это вот вы опять говорите не о том. Ну, вы знаете, да, что Еврокомиссия сейчас провела ревизию и сказала, что нужно избавляться. И, насколько я знаю, Кипр уже программу золотых паспортов завершает.
Сворачивает
эту программу, да, потому что, в общем-то, она, конечно, денежная и выгодна, но они не очень такие чистые, эти, получается, паспорта с душком. да, то есть когда вы продаете гражданство за большие деньги, его может купить кто угодно, даже какой-то там преступник, условно говоря, наверное, это неправильно все-таки.
Ну, у нас тоже Минэконом рассматривал историю паспорта в обмен на инвестиции.
Ну, мы почему-то наши паспорта раздаем бесплатно, как ни странно, мы, наоборот, привлекаем всех, кто к нам приезжает, мы как, кому угодно готовы дать российский паспорт. Вот, тут тоже надо думать, есть, конечно, программа «Соотечественник» очень хорошая, но она так не очень хорошо работает. Ну, а с другой стороны, к нам вот не едут абсолютно ни немцы, ни французы, ни американцы. То есть вот люди, которые, ну, могли бы, так сказать, что-то дать нашей экономике, нашей стране.
А это, мне
Я
кажется...
всегда вспоминаю Петра Первого, Екатерину Великую, да, вот когда у нас был такой, знаете, двустороннее движение с Европой. Вспомните, Петр Первый что сделал? Выгнал все наше боярство, особенно молодежь, выгнал в Европу, чтобы учиться. Сказал, что как же так?
Ну,
вы
да.
не хотите ничего учиться, да? И потом за большие деньги, надо сказать, он платил, он пригласил лучших, в том числе корабельных мастеров, в Россию. Как он поднял российский флот? Это же заслуга Петра Первого. Он вначале проиграл шведам под Нарвой, а потом под Полтавой, так сказать, отомстил, да? Но за это время он проделал огромную работу по поднятию экономики в целом, промышленности в стране. Екатерина, возьмите, великая, при ней вообще... присутствие при дворе различного рода иностранцев, это считалось правилом хорошего
поведения. Это Советский Союз 30-х. Ну, подождите, ну, Советский Союз 30-х тоже сколько там приглашали?
Нет, извините, тоже тогда только приглашали близких нам по духу, там, испанских революционеров, немецких антифашистов
приглашали. Подожди, а инженеров да? немецких не приглашали,
ну,
разве?
Немецких антифашистов. Тут, знаете, такой вопрос тонкий, Евгений. Мы сейчас с вами идем про сферу сотрудничества с Гитлером, понимаете?
Сталин и Гитлер,
да, мы сейчас с вами туда уйдем. Вы же говорите, что приглашали. Приглашали, я сам соглашусь.
Я почему это веду-то?
Приглашали кого?
Да, я...
Гитлеровских инженеров, извините.
А я к чему, веду-то? Я веду к тому, что вы сейчас говорите. Это должен быть взаимный процесс. Но получается некая такая... Некое раздвоение. С одной стороны, вроде бы, как хорошо бы нам иметь европейские инвестиции, а с другой стороны, иностранец... Потенциальный шпион.
Да, у нас все делается, вот это все одно к одному. У нас все делается так, чтобы закрыть дорогу иностранному всему в Россию. Вот хотите вы или нет. Ну, я понимаю, что там, может быть, мы такие самодостаточные люди, мы там проживем без всяких иностранцев. Это совершенно очевидно. Мы в Советском Союзе так и жили, по большому счету. Вот и при Сталине тем более, да, там еще закрытые границы, колючая проволока, ГУЛАГи и так далее и тому подобное. Всех несогласных там расстрелять, посадить, что называется. Вот, то есть мы, по идее, можем. Ну, Северная Корея живет же. Ну, вот вам пример. Ну, как вот живет, как страна, там многомиллионный народ живет, атомную бомбу сейчас создали, ракеты угрожают всем. Как бы вот вам пример, когда может даже маленькая страна, которая хочет вот жить в таком режиме, может в современном мире существовать, Россия тем более. Но нужен ли такой путь России, вот вопрос. Нужен ли такой путь России? К чему он приведет?
А знаете, почему?
К чему он приведет?
Я думаю, сейчас вот
это... Возьмите, вот я просто показываю пример простой. Возьмите Северную Корею. Основу социализма,
и Южную Корею.
И Южную Корею.
А Южная Корея,
один народ,
да.
Два государства, две общественно-политические системы. Одна общественно-политическая система – Северная Корея, вторая – Южная Корея. С кем вы хотите сотрудничать, скажите мне, Евгения?
Я-то с кем хочу сотрудничать?
Я могу сказать, с кем хочет Российская Федерация сотрудничать.
Вот это да.
Посмотрите, сколько у нас корейских машин, корейской техники, Samsung всевозможные, да, вот, там эти Kia и куча других.
Корейские рабочие, кстати, у нас тут тоже что-то строят.
Это северные.
Южные,
как правило, они инвестиции, технологии, деньги, так сказать, у них вот голова работает хорошо у южных корейцев.
А у тех руки, видимо.
Ну, все должно быть, и руки, и голова, безусловно.
Здесь другая история, что я просто пытаюсь сама понять, как нащупать вот этот вот, что ли, вектор, найти его, вектор вот этого развития, взаимодействия, потому что, действительно, одной рукой мы говорим...
Интегрироваться нужно, тут все очень просто.
А скажут, а вот Горбачев интегрировался, сдал страну, скажут
вам,
понимаете?
Неправда, он еще не сдавал страну, но это, знаете, все такие, у нас находят, знаете, вот, найти на кого бы списать все проблемы. Ну, у нас таких два человека в нашей истории за последнее время, это Горбачев и Ельцин. Я все время слышу, значит, в 80-е все развалил Горбачев, в 90-е все развалил Ельцин. Но это же смешные разговоры, понимаете? Это смешные разговоры, потому что какой бы ни был президент, вот эти вот Дональд Трамп,
да.
Он похлеще и Ельцин, и Горбачев вместе взятых. Похлеще. Ну, потому что он иногда такие вещи вытворял, которые, в принципе, непостижимы на посту президента США. Но развалил ли он американскую экономику? Не развалил. Развалил ли он американскую страну? Нет. Там кризис политический, безусловно. Он довел страну до кризиса. Да, но стоит ли вопрос о том, чтобы там кто-то вышел из состава Американской Федерации? Да нет, это невозможно, в принципе. Они избрали нового президента, избрали. Он сейчас худо-бедно сегодня будет инаугурирован и вступит в свои права. То есть начнется, так сказать, новая эпоха. То есть система отреагировала, угу. Вот что я хочу сказать.
Это я понимаю,
а у нас система не то, что не отреагировала, она пошла в разнос. Вот потому что она оказалась очень слабой. И без административных командных рычагов, которые были там у Брежнева, у Андропова, еще у кого-то, она просто-напросто приказала долго жить. Не оказалось объективных критериев. Мы же с вами говорили, Евгений, много раз о том, что отличает нас, отличает от американцев, от европейцев. Отличает институт частной собственности. Понимаете? Это священная корова. Вот в Америке, например, вы попробуйте у кого-нибудь что-нибудь там, хоть один доллар отнять. Ну, я имею в виду, не бандитов беру там, да, вот типа так экономически, или как-то там, чтобы государство пришло и сказало, сейчас вас вот все заберем, вы там налогов не платите, или что-то такое. Невозможно это сделать. Только через суд соответствующей инстанции. А суд всегда на стороне частников в Америке. Поэтому вот Америка такая страна. Но в нашей стране, где у нас тут зеленый свет частному капиталу, скажите мне, где? В суд придете, вас там
избордуют. Вот Следственный комитет теперь сказал, надо еще уравнять в ответственность ИПшников и, соответственно,
да, правильно, сразу их всех, так сказать, раскулачить, как такой термин за свое время, да, и все, да. И пусть и работают там где-то неизвестно где. Нет, ну, вот в этом разница, понимаете, это серьезные вещи, институциональные вещи. Если бы у нас было бы большое число собственников, которые бы трезво оценивали ситуацию, исходили бы из своей собственности, да, собственность это не только квартира, понимаете, вот как у нас люди рассуждают, а у меня есть квартира, у меня есть дача, я собственник, или там еще автомобиль у меня есть, да, вот критерии собственности Российской Федерации любого человека нет.
Ну, потому что очень молодое государство сейчас, я имею в виду государство российское в смысле после развала Советского Союза.
Ну, извините, за это же время там та же Польша, та же Венгрия, та же Словакия.
Они продались американцам, что вы вот говорите? Видите,
нет, просто они пошли по другому пути, они пошли по пути усиления, они отказались от этих псевдосоциалистических идей, там, об общественной собственности и так далее, то подобное, они пошли по пути усиления института частной собственности, свободная рыночная конкуренция, регулируемая демократическими законами, да, вот. И в первую очередь объективный, независимый, профессиональный суд. Вот это слагаемое, это вам в любом учебнике написано. Я-то какие-то истины говорю, даже самому смешно слушать себя. Но тем не менее, получается, что эти истины у нас не работают. Вот.
А ну что-то другое. Ну, во-первых, наверное, патернализм. Во-вторых, все равно есть некий образ врага. То ли заигрались в эту эксплуатацию образа врага, то ли еще что-то. Потому что, понимаете как? Да мы бы рады с немцами-то сотрудничали, с венграми. А видите, штаты-то на них давят. Это все равно...
Это легче всего так сказать.
Потому что ты не субъект, а объект.
Понимаете, да. Вот сегодня, значит, вот эти все ракетные рассуждения, которые были раньше, да, во времена противостояния СССР, США, да, у кого там больше ракет, тот и сильнее, тот обеспечивает безопасность. Сегодня уже другой уровень. Сегодня на первый план выходят вопросы экономики, вопросы благосостояния граждан, вопросы экологии, если хотите, охраны окружающей среды.
Вы что, то деньги Российской Федерации, это стыдно? Что вы, Николай Борисович?
Вот видите, такие вещи, правильно? У нас про экологию, охрану окружающей среды, вы что, говорите там, скажите, какие вещи?
Говорит, это Тунберг, что ли?
Да, я тут как-то сказал, там, надо активно внедрять электромобили, например.
Да.
Да, вот.
Сейчас там, нефтяники вам ответят.
Ну, естественно, сказали, какие еще электромобили? У нас тут нефти там на 30 лет мы не можем торговать, да, вот. И там скоро за рубежом покупать не будут. Вот будем продавать нашим гражданам, да, вот. Ничего не будем развивать. Современные технологии, да. Ну, это как такой пример, понимаете? И надо вот из этого круга как-то выбираться. А мы не выбираемся, да, вот поэтому, когда немцы смотрят, тот же Лашет смотрит, что может предоставить немецкой экономике Соединенные Штаты Америки, что может предоставить Российской Федерации. Мы вот уперлись в этот Северный поток 2.
Да.
Все. Фулл стоп. Где технологии российские, которые присутствуют на европейском рынке? Скажите мне. Хоть одну технологию назовите. Не военную. Военную мы ничего не продаем. Мы знаем, у нас есть блистательные комплексы, блистательные...
Знаю, только в Microsoft многие работают экспаты. Есть такое, да.
Ну, хорошо, они же работают на Microsoft.
Это правда.
Да, они работают в Силиконовой долине, где угодно. У нас много... Вот это все дело. Понимаете, у нас много блистательных, талантливых людей. Действительно талантливых. Но почему эти талантливые люди не работают в Российской Федерации, а работают в Соединенных Штатах Америки, в Германии, в Израиле, там, я не знаю, во Франции, там, в Великобритании, где угодно?
Потому что платят мало, идите в бизнес.
Ну, потому что условия, понимаете, вот здесь вот в Российской Федерации, у нас президент об этом все время говорит, только что-то правительство ничего не делает. У нас нет условий для самореализации, понимаете, как вот в Америке, допустим, уведомительное, я решил открыть фирму, предположим, стартап, да, и делаю деньги, так сказать, все. И мне должны не мешать, мне должны, наоборот, поддерживать. Государство должно помогать, потому что я не сижу на шее государства, я не прошу там ни социальную помощь, никакие пособия, я сам зарабатываю деньги, из этих денег я еще буду платить налоги, значит, кого-то еще содержать, там, да, малоимущих или еще кого-то. То есть я буду для государства, я выгоден, а у нас для государства частник – это обременение какое-то, понимаете?
Государство. Он хочет время, утащить как... всегда.
Ну, чего-то. Типа, да, понимаете, государство смотрит так, чтобы там не очень, никто-то не зажирел, чтобы у кого-то лишний жирок не появился, не дай бог. Зачем? Так сказать, все должно быть под контролем государства. Вот это, понимаете, разная философия. Она вот, мы от этой философии, что все должно быть под контролем государства, все шаги должны согласоваться, мы от нее никуда не делись, и иностранцы тоже это не любят. Они привыкли у себя действовать так, как им подсказывает целесообразность, рациональность. Выгодно, значит, мы действуем. Невыгодно, значит, мы не действуем. Так вы создаете условия, чтобы иностранцам было выгодно.
Для этого нужно избавиться от истории, что чиновник – это не человек, который обслуживает тебя.
Да, абсолютно.
А чиновник – это, соответственно…
Для людей. Его поставили туда, чтобы помогать нам с вами, Евгения.
Чиновник – маленький царь тогда.
Ну, вот у нас такая сейчас. Система.
Сакральность власти, конечно.
Мы создали такую систему, когда действительно чиновник – царь и бог. Не бизнесмен, мы в Российской Федерации.
Как?
Власть наша создала такую систему.
А, это власть тогда.
Ну, конечно. Мы же с вами вот сидим в студии, мы можем только обсуждать. Это правильно? Хорошо, еще в прямом эфире.
Нет, либо мы с вами… Это свобода слова, кстати.
Да,
либо мы с вами…
Завоевание Горбачева, кстати говоря, свобода слова. Гласность и перестройка, конечно.
Вот. Да. А, соответственно, многие просто могут сказать, так нет, люди-то патерналисты.
Ну, мы все, знаете, я бы сказал так, мы все патриоты нашей страны, мы за нее, я, например, за нашу страну очень сильно переживаю, и, может, когда я излишне критикую, но я критикую только в том плане, чтобы мы стали лучше и сильнее, чтобы мы стали значимыми очень, да, и чтобы с нами все хотели дружить, понимаете? Вот мы с вами много раз говорили, ну, скажите, кто у нас друг сегодня у страны, кто
да
друг?
Нет. Армия, флот.
Ну, вот армия, флот, да, там слова приписываем Александру Третьему, да. Хотя говорят, что он их не говорил. Я вот сколько там не изучал архивов, я так и не нашел. Ну, может быть, где-то сказал,
да, может быть, записал, в какой-то там, веке, да. Может быть, и правильно, когда говорят, уже нет никаких друзей, в конце концов, нету. Когда
да
говорят,
есть всегда партнеры, понимаете?
Партнеры – это не друзья.
Вот, ну, есть друзья по интересам. Сегодня такая жизнь, что есть друзья по интересам, да, и когда вот создаются интеграционные образования, они же не с большой любви друг друга их создают, правда? Они создают для того, чтобы, объединив усилия, улучшить жизнь своих людей. Это вам сейчас любой экономист скажет, что если вы объедините, допустим, каждый по 100 миллионов даст, то у вас образуется несколько миллиардов. Вам легче решать какие-то серьезные инфраструктурные проблемы, чем поодиночке, если у вас только по 100 миллионов есть у каждого. Понимаете? Ну, это давно известно.
100 миллионов – вопрос, где они аккумулированы еще тоже.
Но для этого существуют механизмы, понимаете? Дальше мы говорим уже о степени развитости, структур различных, законодательства различных.
Тогда нужно целеполагание, понимаете? Мы с вами подходим к самому важному. А чтобы понимать, какие нужны нам средства, какая форма собственности.
Ну, это все понятно, какая
нужно
форма собственности. У нас Конституция-то записана, я ничего не говорю такого нового. У нас законы, Гражданский кодекс
только
современный.
Только в Конституции записано.
Нет, ну, Гражданский кодекс, нет, ну, я не соглашусь, у нас достаточно такое современное законодательство, в том числе и в предпринимательской сфере. Вот, другое дело, что его же надо использовать умело. А вы знаете, что у нас правоприменительная практика, к сожалению, расходится с духом, смыслом и принципами законодательства. Вот проблема Российской Федерации. У нас же законодательство, даже в правозащитной сфере, оно у нас очень современное. Мы там ратифицировали Конвенцию Совета Европы по правам человека и много других современных международных документов. Но давайте посмотрим, а как эти документы у нас применяются?
Тут кто-то говорит, что вы говорите про частную собственность, вспомните ТикТок. Подождите, ТикТок, история в США, борьба с ТикТоком, это просто
это
конкуренция.
Это политически нет. Все-таки они считали, что через ТикТок идет борьба там с Трампом или еще с кем-то, знаете, это вот опять мы таким новым технологиям. Кстати говоря, тоже цифровизация очень важна. Вопрос, как современная цифровизация влияет на экономическую, на политическую жизнь, потому что оказывается, что можно вот эти вот мессенджеры различные, да, использовать в том числе в политических целях. Это вот ноу-хау современного дня.
Да,
это, только... Но об этом тоже не нужно забывать, нужно уделять внимание.
А вот на это тоже обратим внимание, я думаю, в следующий ваш приход к нам. Николай Топарнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Далее новости. Юрий Буткин, я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.